Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16.05. Приветствую вас. Это «Урок «Россиеведение». Сегодняшний гость программы – это заслуженный учитель России, историк, писатель Александр Снегуров. Александр Викторович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели.
И мы рады вас приветствовать, потому что тема, как вы сами несколько секунд буквально назад сказали, сенсационная. По крайней мере, так это коллеги подают. Передо мной публикация в российской газете, заголовок «Ученые», двоеточие. Почерки Александра I и старца Федора. Речь идет о Федоре Томском или Федоре Кузьмиче. Почерки идентичны. Вы стоите на какой позиции? Вы уверены, что вот это окончательная и финальная черта под этим вопросом? Вам хотелось бы, чтобы это действительно было правдой? Или вы в большом сомнении? На какой вы позиции?
Я стараюсь стоять на позиции исторической. История, надо сказать, изначально включает самые различные сценарии развития событий. И так было во все века. И порою мы думали о чем-то, что это никак невозможно. Потом оказывалось, что именно так и было. Что касается данного случая, то я хотел бы, чтобы это подтверждение было окончательным, чтобы Федор Кузьмич и Александр I оказались одним лицом. Но все-таки я бы не стал говорить о финальных выводах.
Почему вам так хотелось бы? Что вообще мы знаем о Федоре Кузьмиче или о Федоре Томском? Что мы знаем, что в глазах публики, в глазах христиан, в глазах православных людей делает его фигурой значимой? Что известно о его жизни в Томске?
В Томске он появился в 1936 году. Известно о том, что он учил детей грамоте. Это как педагогу мне очень приятно. Священному писанию. Встречался со многими людьми разных сословий. Вспоминал о прошлой своей жизни. Молился. И вот этот его молитвенный подвиг тоже отмечается особо. Жил в келье, которую построил для него купец Хромов, и вел, в целом, праведную жизнь, еще начиная с первых дней его появления в свете в 1936 году, когда его наказали 20 ударами кнута, а потом отправили на поселение. Он в колонии ссыльных поддерживал людей добрым словом, своим добрым отношением и каким-то великодушием.
Сразу масса вопросов. За что был наказан?
Наказан за то, что он отказывался назвать свое имя и расписаться.
То есть это преступление даже по законодательству. То есть это не просто чья-то блажь, нужно наказать бродягу, а это нарушение закона.
Нарушение закона, конечно, потому что надо идентифицировать человека. И в XIX веке, а это уже вторая половина XIX века, первая половина XIX века, и это требовалось. Тем более требовалось от человека, не похожего на других задержанных. А это уже определила комиссия, которая встретилась с ними впервые. Человек с манерами, человек с осанкой, с определенным даже в лике его запечатленным опытом
с благородной повадкой.
Благородной жизни.
Эти сведения о задержании, допустим, могли сохраниться в каких-то документах правоохранителей того времени. Все, что вы чуть ранее сказали о старце Федоре, это кем зафиксировано, для чего зафиксировано, как до нас дошла эта информация?
Те люди, которые встречались с вот Федором Кузьмичем, будем так, Феодором Кузьмичем или Феодором Томским, по-разному можно называть, оставляли записи. С некоторыми говорил он на незнакомом языке, на французском. И, возвращаясь в тот же Петербург, оставляли записи о встрече вот с этим старцем. Затем...
Я верно понимаю, что они специально отправлялись в Томск, чтобы встретиться с... конкретно с ним, с Федором? Или это были какие-то случайные встречи?
Иногда это были случайные встречи, которые потом... производили на человека впечатление неизгладимое, и какие-то намеки появлялись во время беседы уже самой. Иногда потом уже, когда молва о Федоре Кузьмиче достигла Санкт-Петербурга уже в широких таких масштабах, ехали специально. Ну а потом какой еще источник? Народные предания. Народные предания.
Слагаемые при жизни самого старца.
Да, да, народные предания. Мы как-то игнорируем вот этот источник, все оперируем архивами. Часто архивные сведения оказываются неверными или отсутствуют. А вот народные предания живут дольше и отражают точку зрения людей более широкого диапазона.
Продолжая этот разговор об источниках, вот смотрите, есть частные свидетельства, записки благородных людей из Петербурга, из столицы, откуда-то еще, есть народные предания, но при этом есть церковная среда, и там что-то о старце Федоре, как давно появилось, и вообще был ли он встроен вот в...
Был...
В систему церковной иерархии. Имел ли он сан, был ли он рукоположен?
Был встроен с самого начала, по сути дела, церковь к нему благоволила. И сейчас, надо сказать, что вот православная церковь склонна к тому, чтобы эти заявления, которые прозвучали, были верными. И жил он в Богородицко-Алексеевском монастыре, в часовне. Начали в часовне, потом в монастыре. И в часовне там же вот похоронен. Ну, о рукоположении в какой-то сан я не могу сказать. Вот старец... Вы знаете, это тоже особая церковная иерархическая ступень.
Это где-то зафиксировано в уложениях, которые вот регламентируют работу церковного института? Вот институт старчества там обозначен как компонент?
Ну, что в данном монастыре... Это было зафиксировано, об этом
вообще,
я не знаю.
Вообще вот в традиции Русской Православной Церкви старчество — это нечто спонтанное, что народом и паствой порождается, или церковь как-то действительно это в себя вбирает, где-то описано?
Церковь это в себя вбирает, но вот так вот, насколько я знаю, это этой темы специально я не касался, поэтому я здесь могу ошибаться. Поэтому... вбирает и описывает, потому что мы знаем оптинских старцев, и без их опыта и какого-то статусного определения не было бы такой обители, вернее, такого широкого резонанса от их деятельности.
Давайте тогда конкретно к фигуре старца Федора вернемся. До 36-го, если мы исходим из того, что это император Александр I, который ушел из жизни в 25-м году в Таганроге, есть сведения о том, чем этот человек ну, будучи Федором, под именем Федор, занимался с 25 года по 36.
Вот это тоже одна из тайн. Сведения отсутствуют. 11 лет — это немалый срок.
Ну, гипотезы, может быть, кто-то
высказывает. Гипотезы высказываются самые разные, вплоть до того, что он отправился в Палестину.
В паломнический
подвиг. Да, паломнический подвиг.
О событиях в Таганроге тогда чуть более подробно кто-то пишет. При каких обстоятельствах ушел из жизни в Таганроге император Александр? Мы строчку пушкинскую можем припоминать. Там что-то про...
Всю жизнь провел в дороге,
да, простыл
и умер в Таганроге.
Да.
Да, и строчку Вяземского. Сфинкс, неразгаданный до гроба. Вот как раз... И в гробу тоже не разгаданы, я бы добавил.
Но помимо лирики, что всерьез было написано, зафиксировано?
Зафиксировано очень много всего. Вот как раз это и мешало отчасти признать вот эти фигуры одним и тем же человеком. И в то же время вносило сумятицу в исследование. Потому что вела супруга Елизавета Алексеевна, которая находилась там же в Таганроге, дневник. Но, правда, он прерывается на определенной странице, когда вот императору стало совсем плохо. А он из Таганрога еще ездил в Крым, где была лихорадка, и вернулся оттуда совсем больным. Затем свидетельство...
А известно что-то о цели его визита в Таганрог? Зачем он изначально туда прибыл?
Изначально прибыл, потому что, вот опять же, супруге противопоказано было находиться в таком климате Санкт-Петербурга, чахоточной Елизавете Алексеевне, и отправились к морю. Но это такая, возможно, поверхностная версия. Насчет еще документов. Очень, конечно, фиксации врача Вилье, который описывал состояние больного, и это врач Александра I. Потом записки тех, кто посещал его в это время. Затем материалы вскрытия очень подробно описаны.
Посмертная маска даже существует.
Посмертная маска существует. Как это все происходило в доме, вот в этом, в Таганроге с 13 окнами. Очень много материала. И вроде бы кажется, что никак здесь не... всунуть версию о последующем возрождении. Если мы читаем, вот, например, в этих записях, что при вскрытии найдены были рубцы на ногах от рожестого воспаления, которое перенес когда-то Александр, и излечился.
То есть что может указывать на то, что это тело действительно императора?
Да. Да, вот, хотя и тогда уже вскоре говорилось, что там больше 50 версий, 51 версию Шильдер нашел, собрал.
Что было... Шильдер — это историограф? Кто это? Мне просто незнакома фамилия.
Да, да.
Спасибо.
Исследователь этого периода. И в частности говорилось, что умер, похоже, солдат и был так положен в гроб. И еще один солдат был застрелен, потому что говорилось, что будет покушение на Александра I. Они переоделись.
Вот здесь поясните, застрелен солдат, кто-то из тех, кто сопровождал императора в этой поездке.
Ну, дело в том, что мы не должны забывать, уже движется, так скажем, к апогею развития и деятельность тайных обществ. И в Таганроге южное общество вполне могло иметь своих представителей. И вот Александру якобы, опять же, говорят, что в таком-то здании ждет его убийца, и ему туда входить никак невозможно. Но Александр по какой-то причине все-таки не уходит от этого здания, а переодевается с охранником, который стоит у двери этого здания, говоря этому солдату, что пойди ты, а тебе будет слава на все века.
Это звучит как легенда. Откуда мы вот эту историю узнаем? Кто это записал?
Ну, кто записал конкретно, не могу я вам сказать. Но она достаточно устойчивая. И вот шинель Александра накинул вот этот вот бывший охраняющий, пошел в залы этого дома.
Был застрелен.
Был застрелен. А Александр Первый бросил ружье и бежал. Ну вот, похоже на народное предание, но, возможно, ведь мы должны понимать, что источники переплетаются и вбирают элементы, как, так скажем, и народное предание отчасти.
Так и документальные какие-то свидетельства.
Документы. И документы тоже опираются на версии весьма такие смутные.
Ну, вот самое надежное, возможно, доказательство того, что в Таганроге ушел из жизни император, это тело самого покойного. Александр Первый похоронен в Петропавловском соборе, вероятно, ну, в усыпальнице Романовых. С тех пор, как тело туда доставлено, с тех пор, как прошли траурные эти торжества по наши дни, могила императора вскрывалась?
Вскрывалась несколько раз. Во-первых, когда этот поезд траурно двигался в Санкт-Петербург, почему-то слишком часто вскрывалось на разных этапах. Гроб вскрывался, чтобы успокоить народ. Значит, молва...
То есть уже тогда были версии,
да,
что...
Молва уже... Вот еще один из вопросов. Почему уже тогда были сомнения? Вскрывался несколько раз, но в то же время... Значит, прощание произошло в Санкт-Петербурге. Сказано, как подходили и прощались с Александром Первым, хотя, опять же, из народного фольклора, до кого привезли, черта привезли, а не царя. Но, тем не менее, состоялось захоронение по всем канонам, а самое знаменитое вскрытие произошло при большевиках, когда было решено реквизировать церковные ценности в 1921 году. И вот в этом серебряном гробу никого не оказалось.
А я читал версию как раз о том, что когда большевики вскрыли эту могилу, тело, которое там обнаружили, просто буквально в канаву выбросили. И так получается, что тело утеряно, исходя из этого.
Ну вот несколько... Ну, вообще никакого человека, который бы присутствовал при этом, конкретно не называется. Угу. Никакой человек не называется, кто присутствовал при вскрытии. Археолог ли это, или представитель властей. Но вот раньше гроб, видимо, тоже вскрывался. еще при Александре III, ну а вот Александр III это как раз был убежден, что Федор Кузьмич и Александр I одно лицо. И сведения такие, что тело было, но без головы.
Дальше как-то эту историю кто-нибудь развил? Версии, как так могло случиться, что...
Версия такая, что все-таки голову потребовали в Санкт-Петербург.
В качестве доказательства.
Да. Или какой-то реликвии, или памятной. Вот. А поэтому, ну вот, я считаю, что, говоря сейчас о сличении почерков, но это тоже, кстати, проблемный вопрос, потому что еще в 80-е годы специалист один заявил, что почерки идентичны. Поэтому говорить, что это вот...
Сенсация сегодняшнего дня не приходится.
Да, не приходится. Не приходится. Нужно вскрытие
и генетическая экспертиза.
И генетическая экспертиза, но вскрытие уж точно требуется.
К вот таким мистическим, детективным каким-то элементам этой истории мы еще вернемся. Сейчас перед новостями хотел об историческом моменте поговорить. 25-й год, если император Александр принимает решение исчезнуть, есть какие-то внешние обстоятельства, которые могли его к этому побудить? Ну, я не рассматриваю сейчас какое-то его внутреннее духовное свершение, которое, может быть, с человеком произошли в этот момент. А вот внешние политические обстоятельства, политическая обстановка. Было от чего бежать императору?
Ну, во-первых, можно было бежать от возможности встречи с назревающим переворотом, поскольку либо человек не хотел расправляться с этими людьми по какой-то причине, и это тоже вот одна из загадок, почему аресты не производились давно, хотя... доносы уже шли об этих обществах.
Ну, может, это рудимент либерализма Александра, который с молодости в нем осели.
Либо это все-таки не ситуативное решение, а назревавшее долгие годы, ну, примерно с 19-го года уже он говорил своим братьям, что как-то надо вот отойти от правления, пусть более молодые правят, а какие более молодые, тогда человеку было 40 лет,
но почему
за 40.
Почему тайным образом это делается? Отречение, но отречение не в условиях государственной катастрофы, а просто, может быть, с указанием на собственное состояние здоровья или что-то прочее. Это было бы не принято, не понято обществом того времени?
Да, да, потому что слишком фигура яркое, и это блестящее правление, все-таки это блестящее правление Александра, и, ну, реформы, война 1812 года, а я хотел сказать о нарастании вот этого внутреннего кризиса и впадении в мистицизм.
Но об этом...
Корни которого еще в начале XIX века.
Заложено, да. Но я верно вас понимаю, что, может быть, это уже не о том, как я вас трактую, а то, что мне на ум приходит после сказанного вами, это в том числе и тщеславный какой-то мотив. То есть император, проживший такую блестящую жизнь, не мог себе позволить вот так вот, отрекаясь, уйти с трона и... Просто из тщеславных соображений этот мистический старец возникает.
Из соображений, вот даже, может быть, и не тщеславных, а таких вот династических, что так не принято в династии. Хотя Сулла, диктатор римский, вполне официально сложил полномочия.
А если не историю Рима рассматривать, а историю европейской монархии, уже ну, более современной Александру, там случаи такого гуманного отречения к тому моменту уже были? Ну, то есть это было бы что-то экстраординарное, если бы Александр себе такое позволил?
Вот если бы он позволил, да. Уже к этому времени я не могу назвать такого случая. Может быть, в каком-то из небольших немецких
графств и ну, то есть фигуры не такого масштаба.
Княжеств, да. А фигуру крупного масштаба нет.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях Александр Снегуров, заслуженный учитель России, историк, писатель. Говорим о фигуре Александра Первого и разговор продолжим сразу после новостей.
«Право знать» говорит Москва. Урок «Россиеведение».
Убийство. Или об этом
мы, да, отдельно? Нет, мы, несомненно, да, к этому подойдем. Это мы беседуем, продолжаем нашу беседу с историком Александром Снегуровым. Говорим об Александре Первом и о мифе, который становится на наших глазах историей. Речь идет об Александре Первом, который, возможно, не ушел из жизни в 25-м году, а отправился странствовать, после чего обратился в Федора Томского или Федора Кузьмича. Последняя графологическая экспертиза там, на форуме в Томске, указывает на то, что почерк Александра и почерк старца Федора — почерк одного человека. Продолжаем этот разговор. И тут слушатели задают вам вопросы на смс-портал. Напоминаю, телефон для смс-сообщений +7 925 48 94 8. Сайт говоритмосква.ру тоже для этих целей служит. Может быть, позже вас подключим к этому разговору и вслух уже по телефону побеседуем. Сейчас с смс-портала вопрос. Зачем накануне ухода Александра нужна была поездка, когда он посещал солдатский лазарет, где выпил стакан сырой воды? И это во время холеры. Тело во время транспортировки постоянно наблюдалось в смотровое отверстие, о чем велась запись. Ну вот много фактов. С чем из этого мы соглашаемся, с чем спорим?
Ну вот еще факты версия. Нам сообщает радиослушатель, и можно еще сообщить больше. Зачем вот все эти зачем? Неизвестно зачем. Зачем поехать в Крым, когда врачи знали, что там лихорадка? Зачем так возбудиться, когда в пирожке был найден камешек? Александр Первый очень поднял большой шум, но это там вот повар как-то так не размешал тесто. Mm-hmm. Вот все эти зачем? Это все-таки, на мой взгляд, проявление мистицизма, которое уже влияло на психику человека.
Кстати, вот я вспоминал пушкинские строчки, вы Вяземского вспоминали, который сфинксом его назвал. Это, видимо, тоже еще сигнал из тех времен, когда вот в эту мистику Александр только начал так вот глубоко
еще
погружаться.
Правильно. И еще одна черта совершенно верная. Отмечали многие двойственность Александра Первого.
Двойственность в чем?
Да.
В...
Он мог быть очень таким вежливым, любезным, и в то же время политическая воля проявлялась порою жестко. Вот какая-то неясность его нрава отмечалась многими. Ну, непонятно, что за человек, меняющий маски.
Все-таки, если продолжать вспоминать какие-то моменты, связанные с мистическими увлечениями Александра, разумеется, граф Голицын большое влияние на него оказывал.
Да.
Вот в период этого увлечения мистикой были в том числе и увлечения, связанные, ну, например, с какими-то обрядами, касающимися смерти или... Ну, вот этого существования посмертного. То есть в этот момент существовала, например, угроза того, что русский император откажется от христианского канона и, ну, обратится вот к чему-то более, ну, экзотическому для наших мест. Потому что все-таки инсценировка собственной смерти, это как не очень даже по-христиански, наверное, воспринимается.
Ну, воспринимается как приключение. Я не знаю.
Авантюра?
Наверное, авантюра не вписывается, так скажем, в логику поведения христиан. Но в то же время мы знаем христианских подвижников, которые вынуждены были совершать разные вот подвиги.
Авантюрного
да,
рода.
Да, не отрицая подобное. И обман здесь был, и подмена каких-то реликвий, когда это нужно было делать. Это происходило. Поэтому не сказал бы.
Что известно о взаимоотношениях Александра с супругой Елизаветой Алексеевной, ну, вообще на протяжении всего их брака? Насколько они были близки? И, ну, вот, исходя из этого, можно ли полагать, что она была настолько близка со своим супругом, что могла скрывать вот этот его авантюрный план?
Ну, во-первых, нужно сказать, что этот брак был навязан еще в 1793 году до смерти Екатерины. А Екатерина очень опекала своего внука и собиралась передать власть ему напрямую, минуя Павла. Вот что. Так что, ну, многое ему не нравилось, но приходилось выполнять. Это Луиза Мария Августа прибыла из немецких земель, как уже традиционно стало. Ну, все-таки сильного чувства не было между Александром Первым и Елизаветой Алексеевной. Две дочери Марии и Елизавета скончались. Ну, а множество также свидетельств о том, что Александр Первый встречался, так скажем, с другими женщинами, и там более 10 детей родилось. Это тоже такой вот факт. Ну, в конце 20-е годы, возможно, на фоне мистицизма, а Елизавета Алексеевна тоже прониклась им, произошел сговор определенный между супругами, что они исчезают вместе.
Да, но после ухода из жизни Александра Первого Елизавета Алексеевна еще сколько? Год?
В 26-м году она вроде бы как скончалась, но и о ней говорят, что она возродилась в виде Веры Молчальницы, вот такой вот затворницы, которая, если Александр Федор Кузьмич
активно
не расписывался,
общался,
да, и активно общался, то это вовсе молчало. И вот это вот тоже одна из версий.
А между моментом ухода из жизни императрицы и появлением этой монахини сколько времени прошло?
Ну, я не могу сказать, когда вот она явилась свету, но тоже определенные годы. Годы. Они не в один год в 36-м явились, но по прошествию определенного времени вот появилась и Вера Молчальница.
Слушатели на сайте «Говорит Москва» интересуются, известен ли вам, ну или, может быть, вы интересуетесь вопросом, читали какую-то документацию последнюю. Кто та последняя инстанция, которая может одобрить, а для начала, вероятно, инициировать вскрытие могилы Александра, вскрытие могилы старца Федора, чтобы произвести генетический анализ? Я думаю, здесь речь идет только о том, даже чтобы производить генетический анализ мощей старца Федора, потому что образцы ДНК Романовых, наверное, известны. Не проблема сегодня.
Я такой орган не могу назвать, который решает, так скажем, выносит решение о проведении генетической экспертизы. Это, наверное, историческое общество России совместно с
Русской православной церковью,
и властями.
Известно, готовы припомнить какие-то случаи, когда подобные анализы были необходимы, и Русская православная церковь давала на них добро?
Я припоминаю случай всем известный.
Семейство Романовых — это...
Да. Да, когда добро вроде бы давалось, а вроде бы нет. И после положительных результатов экспертизы они не были признаны сразу православной церковью. А сейчас вроде бы, захоронение было совершено в Петропавловском соборе, а сейчас вроде бы не против.
7373948 — это телефон прямого эфира, 495 код. Желаете присоединиться к нашей беседе? Милости прошу. Напоминаю, у нас в гостях историк, писатель Александр Снегуров. 7373948. Александр Викторович, наушники, будьте добры. Слушаем вас, да. Мгновение. Слушаем вас. Да, готовы либо поделиться какой-то информацией, либо задать вопрос. Добрый день.
Да, добрый день, Сергей, Москва. Спасибо, очень хорошая передача. Я, знаете, что хотел спросить? А скажите, пожалуйста, а вот когда в 36-м году появился этот старец, тогда же не было ни пластики, ни операции. Как люди, что не могли признать что-то в нем похожее? Вот как он столько времени еще потом жил и вот так ускрывался? Он что, изменил внешность? Вот, пожалуйста,
вот поясните. Спасибо. У меня есть теория, она только что созрела. Ваша версия.
Дело в том, что вообще изображение в XIX веке с изображениями было очень плохо. Мало кто из народа видел даже правителей, если только где-то он не проезжал. А прошло 11 лет, и за это время сейчас человек может измениться.
Достаточно отпустить бороду.
Что было сделано. Потом это Сибирь. Какие изображения императора доходили до Сибири, да еще потом прошло 11 лет, а люди все замучены своими проблемами. Но, тем не менее, народный художник создал портрет
старца Федора.
Старца Федора. И этот портрет очень похож, как говорят, на Александра Первого. Но вы понимаете, здесь тоже очень похож, часто говорят, когда есть установка...
Когда есть желание сличить. Обнаружить это сходство.
Да, также похож и Пржевальский на Сталина, стоит посмотреть... портрет в энциклопедии.
Я сейчас вот просто о чем задумался. Рассуждая о том, доходили ли изображения императоров, монархов до каких-то глубин страны. Сейчас традиция широко распространена. Портрет лидера в кабинете чиновника. Портрет императора в кабинете... губернатора какой-то отдаленной от столицы губернии. Насколько приемлемая история?
Да.
Это, соответственно, копия с... с какой-то более ранней копией, написанной с оригинала.
Разумеется. Но все равно пережитые страдания и это же было подвижничество...
Скитальчество.
Скитальчество И это тоже накладывает отпечаток на человека. Хотя, еще раз говорю, что отмечали многие приезжающие, что он, вот этот вот Федор Кузьмич, говорит на французском языке, но для народа на непонятном языке они говорили, что он рассказывает много подробностей о церемонии, церемониях придворных, о войне 1812 года. Вот это вот...
Ну да, дополнительные указания на то, что, возможно, старец — это исчезнувший император. 7373948, прошу еще либо делитесь информацией, либо задавайте вопрос. Добрый день.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот как вы думаете, какой и кто сейчас может извлечь из какой-то политический интерес из этого события, если оно подтвердится? Ну, например, что монархия – это неустойчивая власть, что она не для России. С намеком, сами понимаете, на кого.
Да, прошу, готовы рассуждать?
Да, конечно. Рассуждать мы всегда готовы. Дело в том, что это скорее плюс монархии, потому что из-за нравственных терзаний, из-за участия, пусть косвенного, в убийстве собственного отца, отречься.
Не согласны, что с точки зрения даже такой жизненной драматургии это довольно странно. Проходит четверть века, и тот человек раскаивается в убийстве, которому косвенно был причастен.
Нет. Нет. Как кандидат психологических наук, я вам скажу, что нет. Порой нужны десятки лет простому человеку, чтобы осознать грех, совершенный в ранней юности. И подтверждений таких множество. А Александр I еще и царствовал. Не то, еще и царствовал, и причем блистательно. Поэтому как раз эти мысли приходили и раньше. Мы говорим о 19-м годе, это было озвучено. А может быть, это было и, безусловно, было в 12-м году воспринято как кара. Нашествие 12 языков как кара за вот это вот участие в убийстве. Поэтому нет, это срок совершенно не свидетельство.
Да, ну и если я верно понял вас, вначале вы сказали, что это скорее очко в пользу монархистов.
Да, да, потому что нравственные терзания, которые приводят вот к попытке очиститься с такой вот церковной деятельностью, это благородно.
7373948. Это наш прямой эфир. Продолжаем наш разговор, и вы можете в нем участвовать. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос такого порядка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста. Вот я читал, что вроде бы Пушкин тоже сценировал свою смерть и потом возродился в виде Александра Дюма. Там хоть какая-то толика может быть вообще близко к этому?
Нет. Простите.
Сплошной вымысел.
Простите резкость, но... Ну нет. Или вы до такой степени романтик, что готовы подобное предполагать тоже?
Да нет, все-таки думаю, что нет, потому что здесь было много людей и свидетельств. Поэтому, наверное, это приключенческая книга.
Вообще
со стремлением автора продлить жизнь. Это было бы неплохо, конечно, Александра Сергеевича в другом талантливом человеке.
Да, на другом языке.
7373. Да, на языке, который был очень близок и почти родным, кстати, Пушкину. А я вот хотел сказать, к документации, на которую ссылаются, может быть, в частности, на текст, на который ссылается графологический...
Да, кстати, что это за материал, и что за текст от Александра, и что за текст от Федора?
Да, ну, от Александра там масса указов разных и подписи, а вот от Федора очень мало. Вот я говорю, что и объявлять о сенсационности, уже доказанности я бы не стал. Это вот такие вот, в частности, слова. «Видишь, на какое вас бессловесное счастье слово изнеси, но егда убо а молчат, п не возвещают».
Я бы попросил вас, если это возможно, перевести на современный русский язык, потому что я вот не смог воспринять.
Да, я тоже не могу это перевести. Видимо, это какой-то шифр. Ну, в частности, а вот это вот считают, что Александр молчат, а п не возвещают, это Павел. Ну, а в целом, что это такое? Вот это вот графологи пусть нам расскажут.
7373948, пусть слушатели нам тоже что-то расскажут. Может быть, какая-то информация у вас есть, которая не прозвучала сейчас в нашем разговоре, а может, есть вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, знаете, вопрос такой, вот гость говорит, он очень хорошо царствовал, но ведь это же вдвойне удар, получается, по империи, что... Получается, что он прекрасно царствовал, исчез каким-то совершенно языческим, как правильно сказал Сергей, способом антихристианским, то есть обманул всех своих подданных, сбросил их на произвол судьбы, и таким образом создалась вследствие, как вы говорите, вот в результате убийства, но в результате всей цепей убийств, начиная от Петра I, своего сына, Екатерины II, Павла I, мы получили крушение империи. Если вы верующий человек, вот то логическое, не надо таких играть с Богом, понимаете?
Спасибо. Ну нет, подождите, вы, во-первых, приписываете Сергею реплики, о которых он не говорил. Я не говорю, что вы убили, что он ушел языческим каким-то образом. Вопрос... Постараюсь переформулировать. Речь идет о том, что он, будучи отцом нации, отцом империи, империю бросил. А до этого вы проговорили следующее. Это очко в пользу монархистов. Но вот выходит, что...
Ну, не монархистов, а монархии. И монархии 19 века. Это разное, если считать.
Хорошо,
монархистов.
Это ли не оставление вот своей...
Нравственные терзания... Нравственные терзания всегда плюс для любого человека, для педагога, для царя, для властителя. Поэтому империя, он сделал для нее достаточно. И было кому воспринять власть, пожалуйста, братья, империя не брошена.
Но если рассуждать таким образом, мог ли... со всем основанием Александр положится на своих преемников в тот момент. Он знал, на кого он оставляет империю, и знал, что ждет страну.
Никто не знает, что будет даже через короткое время, и здесь личные переживания. Все-таки для человека, а сейчас мы рассматриваем Александра I как человека прежде всего, важнее всех других обстоятельств, политических,
социальных.
Снова ведете нас
к тому, что это решение, которое долго, возможно, десятилетиями вынашивалось.
Это решение человека, индивида. Вот это вот надо понимать. А для монархии, да, вот в том-то и дело, что в XVIII веке не покаялись, так хоть один человек нашелся. Но это плюс не монархистам нынешним. Хотя использовать можно все, что угодно, в любом ракурсе. Это тоже из истории известно.
У нас остается всего 2 минуты, но, может быть, еще пару звонков успеваем принять. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, вот этот портрет, про который мы говорили, там он в рост стоит, Федор Кузьмич. Это вылитый совершенно именно Александр Первый, потому что та же стать, есть вот в росте, есть его фотография, Гудова, по-моему. Вот. И так, единственное, что длинная борода вот такая. А так выправка.
Вы упомянули фотографию, вы чью фотографию имели в виду?
Я имею в виду фотографию с портрета Федора Кузьмича. Вот он есть.
Я вас понял. Я просто смутился тем, что вы как будто бы обнаружили фотографию Александра.
Очень опасно говорить, вот что, ну вот точно похож. Вот и стать такая, и рост. Было много вельмож и рослых, которые могли явить подвиг старчества, появившись в Сибири, и не будучи до этого царями. А насчет того, что вылитый, ну, это все-таки влияет установка. Вылитый, похожих людей очень много, и в XIX веке не забываем, что написал художник из народа. Возможно, он уже знал об этих вот легендах и несколько, так скажем, что-то подправил. А вот у праправнучки в Томске действительно находится большая длинная рубаха.
Чьей праправнучки?
Купца Хромова.
А, того, который построил ему
келью. Да, да. И шапочка, и длинная вот эта вот рубаха. Вот это вот аргумент более весомый, мне кажется, чем портрет.
Заканчиваем наш разговор на этом. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это заслуженный учитель России, историк, писатель Александр Снегуров. Александр Викторович, спасибо вам.
Спасибо. Всего доброго.